Всем здравствуйте, это подкаст «Слышали новости». Мы работаем для вас вместе с Алексеем Тимофеевым. Здравствуй, Алексей.
Здравствуй.
Наш гость сегодня на расстоянии, конечно, ну потому что ковид не отпускает Россию, не отпускает. Директор по коммуникациям Международного информационного агентства России сегодня Петр Лидов. Здравствуйте, Петр.
Да, добрый вечер.
Да, здрасте.
Обсудим самые главные новости сегодняшнего дня, те, которые пришли к по лентам информагентств к этому моменту. Начнем, конечно, с этого самого COVID-19, если вы не против. Суточный прирост в России 15700. Накануне этот показатель был 16319. Ну вот небольшое снижение, но мне кажется, что за любым снижением вот в нынешней ситуации может повышение следовать. За сутки скончались от вируса 317 человек, и это антирекорд. Максимальное значение за весь период. Общее число жертв заболевания 24 952. Самая нехорошая ситуация в Москве 4 389. Но давайте скажем о том, что система российского здравоохранения была качественно перестроена весной под нужды борьбы с эпидемией нового типа коронавируса и сейчас способна выдерживать ее нарастающий натиск. Такое мнение высказала именно сегодня в беседе с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Петр, скажите, вы тоже так считаете?
Ну, вы знаете, мне сложно говорить о российской системе здравоохранения, потому что я не эксперт, поэтому я буду рассуждать с точки зрения обычного наблюдателя. Я так же, как и вы, слежу за новостями довольно активно. Я могу сказать следующее. Ну, смотрите, действительно, объективно было сделано довольно много. Весной построены больницы, открыты там, необходимые мощности с точки зрения коек. Это действительно вроде бы как должно слова Пескова подтверждать. С другой стороны, чисто по-человечески, вот я лично чувствую, и, наверное, не знаю, как вы, снаряды ложатся уже очень близко. Вот если весной я, например, не припомню ни одного близкого знакомого, вот прям так, с кем я общался каждый день, заболевшего коронавирусом, то сейчас это уже человек 10-15, наверное. И каждый день я узнаю о новых. Ну, хотя нет, пожалуй, тогда было несколько человек, но все равно не настолько близко. То есть сегодня, по ощущению, во всяком случае, ну, мне кажется, что все гораздо серьезней. Хотя, скорее всего, тоже по тем же ощущениям смертность не так велика. Вот. А с другой стороны, и вроде как какой-то тревоги особой нет, сравнимой с весной. Вот такой вот парадокс. Это то, что я, например, наблюдаю сейчас.
Петр, а вот по вашим ощущениям, а как себя люди вокруг ведут? Действительно нет тревожности? Потому что наконец-то все в масках ездят в общественном транспорте. Ну, наконец-то.
Ну да, мне кажется, что как раз ведут-то себя более-менее. Я, правда, не бываю в местах таких уж серьезных скоплений, ночных клубов там и так далее, где люди могут под влиянием каких-то, может быть, препаратов, там, не знаю, алкоголя или еще чего-то расслабиться. Но в местах, где они бывают по необходимости, магазины, транспорт, я, в общем, вижу, что и персонал довольно вежливо, но настойчиво заставляет всех надевать маски, иногда даже перчатки. Да и люди, в общем, как с этим не спорят. Вот, поэтому с этой точки зрения тоже вроде бы все нормально, вот, но вот ощущение того, что что-то над нами нависло, меня лично не покидает.
Да меня тоже.
Нет, да, абсолютно тут можно согласиться с вашей оценкой. Единственное, знаете, вот я хочу поинтересоваться вашим мнением. На ваш взгляд, нет ли такого несогласованности или дисбаланса какого-то в позициях и в словах, вот о чем говорит пресс-секретарь президента Песков, и тех заявлениях, которые мы слышим от региональных властей на разных уровнях. Вот региональные власти часто и практически каждый день нам говорят: слушайте, вот надевайте маски, соблюдайте дистанцию, потому что не стоит проверять на прочность систему здравоохранения. И тем временем мы видим, как Песков говорит о том, что, слушайте, не надо волноваться за систему здравоохранения, она все выдержит.
Ну, вы знаете, я как специалист в основном по коммуникациям, было бы странно, если бы в такой ситуации пресс-секретарь президента, фактически первый, да, такой вот главный источник официальной информации, сказал бы: я не уверен в медицинской системе нашей, вот, может и не выдержать. Вот, поэтому мне кажется, что это как
давайте
раз разумная
от греха
позиция.
Подальше, да?
У меня
да,
нет сомнений в том, что они уверены в ней, и что есть все основания для того, чтобы быть уверенным. Но мне кажется, вселять в людей, с одной стороны, уверенность, а с другой стороны, настаивать на том, чтобы они соблюдали правила, это вот такая нетривиальная коммуникационная задача. со стороны властей. То есть, с одной стороны, надо не допустить какой-то там паники и нервного отношения граждан к этой ситуации. А с другой стороны, конечно, ну, в определенной степени, что ли, до какой-то меры нагнетать ситуацию. На мой взгляд, они находят этот баланс, как и, в общем, баланс между экономикой и здоровьем. Это тоже это очень непростая задача. Да? Вот, с одной стороны, можно всех выпустить, и экономика будет хорошо. С другой стороны, можно всех загнать в карантин, и экономике будет плохо. То есть здесь, конечно, надо действовать точно по ситуации, каждый день, наверное, принимая решение о том, как вести себя с точки зрения информации сегодня, завтра.
Вот мы делимся, вот, да, своими ощущениями. Мне вот тоже было бы интересно, встречаете ли вы такое недовольство, опять же, несогласованностью, например, Москвы и Московской области. В МКАД переезжаешь, одни правила действуют, что касается распространения коронавируса там, и каких-то мер. Например, школьники. Школьники Московской области учатся, а школьники Москвы, старшеклассники, находятся на удаленке.
МКАД. Там более того, вот через такую небольшую дорожку. Здесь область. Здесь,
да. Там, но поскольку учатся, я там в Зеленограде, учатся, да. Зеленоград это Москва, но находится в области, да, там, ну, вообще что? Просто полный. И люди недоумевают от происходящего. Вот на ваш взгляд, есть ли какой-то выход из этой ситуации с точки зрения властей? Вот как-то объяснить людям разницу в региональных подходах по недопущению распространения?
Ну, вы знаете, я, да, понимаю вас, но я тоже живу, кстати, за городом и в Москву езжу вот через МКАД. Я лично никаких таких изменений не замечаю, хотя, по-моему, когда-то весной в Подмосковье, по-моему, дольше были ограничения, и раньше начались что-то такое. Но, на мой взгляд, это, ну, если хотите, такая, знаете, ну, может быть, необходимая, вернее, вынужденная несогласованность, не несущая за собой каких-то серьезных проблем. Да, разъяснять, конечно, надо, и, не знаю, мне кажется, разобраться можно, но, на мой взгляд, вот ходить в школу здесь и не ходить там, ну, не такой большой вопрос. На сегодня это же не навсегда, это все-таки...
Да нет, безусловно, такой, просто надеюсь, люди недоумевают. Вот, судя по... Вы про свое окружение.
Люди недоумевают по другому поводу, я тебе хочу сказать. По поводу информации, которая приходит из Ростова-на-Дону. Петр наверняка так же, как и мы с тобой, следил за новостями, которые приходят из этого города. Там говорят о том, что проверят сведения о смерти больных на ИВЛ из-за нехватки кислорода, да? А позже пришла информация замглавы администрации города. Говорит, что сбоев с поставкой кислорода в соответствующий госпиталь в это время не было. И вот сейчас это все муссируется. Одни говорят, что люди погибли, находясь на аппаратах ИВЛ, а, собственно, чиновники говорят, ну, послушайте, ничего такого не было, потому что с кислородом все в порядке. Петр, как можно расценивать вот эту информацию, которая приходит из Ростова-на-Дону? Потому что, ну, честно говоря, я слегка запутался, где там правда.
Ну, мне кажется, в подобных скандальных ситуациях, тем более, когда мы видим очевидную вероятность того, что в этом есть вина организаторов здравоохранения, то бишь чиновников, ну, на иное рассчитывать не приходится. Конечно, информация будет противоречивая, будут показывать пальцем там, на кого-то, пока в этом не разберутся ну, либо, например, профессиональные местные журналисты, либо, что мне даже больше нравится, следственные органы. Вот поэтому здесь, конечно, государство должно сказать свое твердое решение вынести, провести необходимые проверки, назначить, а выявить виновных и их наказать. До этого будет поступать противоречивая информация, это неизбежно, мне кажется. Ну, может быть, редкие случаи бывают, когда там сразу кто-то решает, но это обычно, когда вмешивается какой-то представитель более высокого уровня власти, как минимум губернатор.
Но здесь какое-то тоже происходит, на мой взгляд, нагнетание, потому что, на мой взгляд,
должно быть... Нагнетание 13 пациентов с коронавирусом.
Нет, я просто хочу сказать, что должно быть понятно, что пациентов, которые подключают к искусственной вентиляции легких, это тяжелые пациенты. Они тяжелые, поэтому их подключают. Вот о чем надо не забывать, как мне кажется.
Конечно, да, действительно. Но, опять же, тут вопрос проверки, а информацию мы будем получать противоречивую, пока они там сами не разберутся. Но мы видим много таких примеров. Что там, можем вспомнить вон, экологические наши катастрофы, в которых пока президент по столу кулаком не ударит и не спросит, вы что там вообще делаете, ну-ка разберитесь, вот ничего не произойдет. Поэтому мне кажется, что ну, дождемся, если ситуация действительно такая критическая, это действительно ЧП, по любым раскладам, то ну, надо дождаться.
Ну, вот поскольку вы упомянули...
Мы можем все в Ростов полететь и сами посмотреть.
Об экологических проблемах. то спикер Совета Федерации Валентина Ивановна сказала, что не может назвать Норникель социально ответственной компанией сегодня. И вообще громкие слова из ее уст сегодня прозвучали. В последнее время Норильск превратился из красивого города в трущобы, говорит госпожа Матвиенко. Она по итогам выездного заседания комитета Верхней Палаты Российского Парламента все это высказала. Проводилось оно в Норильске. Ну и в том числе, конечно, с разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3. И Матвиенко сказала, указала на абсолютно изношенную инфраструктуру, водоканал, дороги, жилье Норильска. И это действительно смотрит, ну вот так вот слушаешь на это, да, послушайте, Норильский никель, да, и владелец Норильского никеля, один из самых богатых людей в мире. Она с иронией предположила, что руководители компании боятся вылететь из списка Forbes, вот нам сообщают, если потратят деньги на детсады для детей рабочих. Мне непонятно, а почему с иронией? Может быть, действительно так боятся вылететь из списка Forbes и не тратят деньги на Норильск? В чем здесь ирония?
Ну, смотрите, на такие проблемы можно рассматривать вот в русле таком ироничном и, так сказать, в русле каких-то громких заявлений. Это один вариант. Другой вариант, можно глубоко разбираться. Понятно, что там проблемы глубже, шире и интереснее, чем на самом деле. Могу вам привести пример. Я разговаривал с одним своим близким товарищем, который родом из Норильска. Там вырос, работал журналистом. Он сказал, что вот тот разлив нефти, который обнаружен там, это вообще ничего удивительного. И его удивило как раз то, что столько внимания этому уделяется, потому что, ну, что там вообще вот эта вот речка или что там у них, которая окрасилась в неправильный цвет, она вообще всегда такая и была. Это одна точка зрения. Я думаю, что в Норильском никеле, если их спросить, они вам расскажут о тех деньгах, о той инфраструктуре, о тех детских садах и всем остальном, которые за годы своего существования там они построили, сколько они вложили, сколько получают рабочие и так далее. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь... Ну, а Валентина Ивановна, она на то и спикер Совета Федерации, чтобы политик федерального масштаба, она, по-моему, у нас третий по значимости, да,
среди... Да, третье лицо в государстве.
Да, в государстве. Поэтому, мне кажется, ее задача здесь привлечь внимание к этой проблеме, и это совершенно справедливо. Ну, то, что это сделано в ироничной форме в отношении господина Потанина, списка Forbes и остальное, ну да, это хорошо, это будет цитируемо, на мой взгляд, тоже вполне справедливо. Но, конечно, разбираться надо серьезно. Я бы вот, ну, понятно, что вот мне кажется, это форма скорее подачи этой информации. За этим, скорее всего, последует какой-то разбор. Ну, я не знаю, по-моему, Потанин никогда не подвергал сомнению своей приверженности к каким-то инвестициям в Россию. Он там и в Олимпиаду, я знаю, вкладывался, и в стройку, и в тот же Норильск. Но, очевидно, надо больше.
Ну, вот когда
возможно, что надо делиться еще больше с гражданами, проживающими на вверенной те территории. Это странно. То, что территория вверенная Норильскому никелю, это совершенно точно. Они там за все отвечают.
Ну вот что касается мер, которые могут последовать или нет, когда Валентина Ивановна говорит о социальной, о низкой социальной ответственности.
Если сказала Валентина Ивановна, то меры будут.
Будут или нет? Будут.
Я думаю, что если сказал Валентина Ивановна, то меры не потребуются. Все-таки очень надеется, что они как-то там сделают необходимые шаги. Вот. Но, опять же, все-таки не на уровне, кто кому что сказал. Это ну, в хорошем смысле политика. Это возможность обратить внимание на эту проблему. Проблему экологическую. Мы видим, что эти проблемы возникают во многих регионах. Мы знаем, что государство сегодня на региональные проблемы обращает максимальное внимание, прилагает все силы к тому, чтобы они решались. Но в данном случае, очевидно, было указано господину Потанину, за чей счет эти проблемы должны быть решены.
А вот, давайте, кажется, Петр, о еще одном богатом человеке. Вы мне поможете разобраться, давайте. Вы нам поможете разобраться. Это речь о Чубайсе. Сегодня РБК со ссылкой на свои источники сообщила, что Чубайс, в общем, скоро будет... Я не знаю, как правильно. Уволен, наверное. Уволен. Попрошен. Попросит его с поста руководителя Роснана.
И вот попрошен.
Попрошен.
Утверждает, что он получил предложение заняться Арктикой.
Которого не может отказаться.
Да-да, такое предложение, от которого нельзя отказаться.
Заняться Арктикой. Но
Даже Арктика, да, это более перспективная, может быть, даже.
Чем Роснана. Да.
Но сам Анатолий Чубайс так не считает. Он эту информацию опровергает и говорит, что любовь к северу, вот, которая за ним замечена, не повод назначать его начальником Арктики. Но на самом деле речь идет ведь еще о том, что правительство якобы обсуждает варианты реформы институтов развития. Идет анализ их работы, оценивается потенциал для координации. И я так понимаю, что не только о Роснана речи и о Сколкове, по-моему, еще. О Сколково. Вот помогите в этой новости разобраться. Что такое обсуждает варианты реформы институтов развития?
Ну, не знаю, что такое. Я знаю, что такое источники сообщают. Ничего не значит. Это может быть правдой, может быть неправдой. Могу напомнить, что про ту же Валентину Ивановну Матвиенко источники тоже один раз сообщали, чем это все кончилось, мы все прекрасно помним.
Скандалом.
Для источников, и для тех, кто сообщал.
Сообщал, да.
Вот, и Валентина Ивановна осталась на месте. Поэтому, не знаю, что касается реформы, ну реформа, да, институт. Тут развитие,
вот
очевидно.
Я бы все-таки, Петр, давайте на Чубайсе развития... попробуем сосредоточиться. Вот смотрите, другие источники другому изданию сообщают, что Чубайс обратился к президенту России с просьбой отправить его на пенсию.
Да он уже опроверг.
Да, но опроверг
не хочет. Не хочет, на пенсию, да. Говорит.
Как бы вы оценили деятельность Чубайса на посту главы Роснана?
Хороший вопрос. Вы знаете, но насколько я знаю о деятельности Роснана, ее отчетность, в общем, вполне себе носит довольно положительный характер. У них есть, значит, какие-то достижения. Там проблема в другом. Я все-таки смотрю на вещи более по силу своей профессии не с точки зрения финансовых показателей, с точки зрения каких-то там достижений по разработке каких-то наноматериалов и всего такого. Мне кажется, вот с точки зрения информации о том, чем вообще занимается Роснано, там большая проблема есть, потому что об этом не знает практически никто. То есть, если ты не зайдешь на их сайт и не пойдешь сам интересоваться, об этом не слышно. Чего, например, не скажешь там о Росатоме или о каких-то других, там, РЖД и прочее. Вот, Роснано почему? Почему-то последние несколько лет превратилась в такую довольно тихую организацию. Но мы знаем тоже прекрасно, что у господина Чубайса и у самого, с точки зрения репутации, с точки зрения отношения к нему, наверное, может быть, даже и незаслуженно, не все хорошо. Вот, поэтому один фактор, помноженный на другой, он, в общем, ничего хорошего про Роснано не позволяет сказать с точки зрения вот оценки их деятельности в публичном пространстве, во всяком случае. Я лично к Чубайсу отношусь нейтрально. Вот, безусловно, он человек, который наверняка совершал ошибки. Безусловно, ему судьба его такая, что он связан с этим замечательным ваучером. Я, например, ему в каком-то смысле благодарен. Я не поверил господину Чубайсу и не подумал, что я куплю «Волгу» на этот ваучер. Когда его получил, я пошел в ближайшую коммерческую палатку, купил бутылку алкогольного напитка и распил его с другом. Вот, на этом моя приватизация закончилась. Поэтому я, в общем, не считаю себя пострадавшим от его действий. Наоборот, даже как-то, мне кажется, хорошо. А поэтому, смотрите, ну, комментировать слухи довольно сложно, потому что мы ничего не знаем. Ну, у меня нет сомнений в профессиональности этого человека. Он действительно человек образованный, человек глубокий, человек подкованный. Единственная проблема в том, что мы мало знаем о его результатах, и что его личность для большинства граждан России определяется, к сожалению, приватизацией 90-х годов.
Это проблема вообще их пиар-службы.
Ну, может быть, у них в том числе, нет, просто... там же много было разговоров о смартфонах, планшетах.
Это, может быть, от него зависит, может, он не хочет там. Ну, это, может быть, это не нужно ему, и это тоже окей, это есть его право, наверное.
Люди хотят потрогать достижения Роснано, вот в прямом смысле слова. Ну, там, я говорю, смартфон вот, или планшет, который обещали. Понятно, что там есть заслуги, достижения научные, исследовательские, производственные и так далее. Но если... обыватель, в хорошем смысле этого слова, не может это увидеть, потому что это, ну, нано-достижение. Да?
Простите так за иронию. Далеко. Да? Ну, так можно к чего угодно. Ну, а мы что, потрогали руками достижения Сколково? Ну, тоже не потрогали.
Послушайте, нет, просто проблема-то в том, что у Анатолия Борисовича есть очень негативный багаж, связанный с приватизацией. И чего уж там греха таить? Его многие люди в нашей стране просто ненавидят. Они считают, что вот это он у них все отобрал. Вот. И, конечно, ему бы стоило выстроить свой имидж и репутацию на каких-то новых достижениях. У него на это было время и возможность. Но вы совершенно правы. Все, что может вспомнить обычный человек про Роснано, это какой-то планшет непонятный, который неизвестно где находится, и еще что-то. Хотя я так-то сейчас тоже не возьмусь. Я как-то изучал деятельность, не помню зачем. Там вообще реально много интересного, много каких-то там суперпроектов, какие-то заводы у них работают, производят какие-то мировые технологии, какие-то там суперточных кристаллов или что-то такого на весь мир. То есть там есть что показать. Но, может быть, они считают, что обычному человеку это непонятно или еще как-то. Ну, не знаю. Факт есть факт, что мы поэтому Анатолия Борисовича и обсуждаем, что, ну, грубо говоря, вот мнение такое о нем, как было, такое и осталось.
А позвольте еще обсудить с вами одну тему, которая, ну вот, для меня она вообще болезненная. Вот эти вот события в Нагорном Карабахе, я не знаю, почему их так лично воспринимаю, то, что там происходит, но вот сегодня стало известно о том, что глава российского МИДа Сергей Лавров во вторник и среду провел отдельные консультации с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. И сообщалось, что глава МИД Армении господин Нацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находятся в Москве. Но понимаете, что меня слегка удивляет, что ли? 23 октября в Вашингтоне должна пройти встреча главы МИД Армении с госсекретарем США Майком Помпео по вопросу о ситуации в Нагорном Карабахе. И Помпео, также сообщается, проведет отдельные встречи с Нацаканяном. То есть встретиться с ним. Причем здесь Соединенные Штаты Америки? Мне хочется, чтобы там прекратился конфликт. Но причем здесь переговоры в Вашингтоне? Я не до конца понимаю.
Ох, большая тема про переговоры в Вашингтоне. Ну, смотрите, во-первых, я с вами абсолютно здесь согласен. Это очень больная тема, болезненная тема для всех людей, кто родился в то время, когда и армяне, и азербайджанцы были с нами гражданами одной страны. У каждого из нас есть друзья, и есть и армяне, и азербайджанцы. То есть я лично не считаю их какими-то другими, чужими людьми. И когда мы каждый день смотрим в виде, значит, каких-то видеокартинок, как снаряды попадают в живых людей, вот, и можно только представлять, что там с ними происходит, там рвет на части просто. Зачем? Это, конечно, это абсолютно какой-то абсурд, это бессмысленно, это происходит вот практически в нашей стране. Поэтому, конечно, хочется призвать их к миру, но, к сожалению, мне кажется, что это уже до 30 лет они не смогли призваться никак к миру. Ну и, в общем, вот здесь я с вами абсолютно согласен, это очень болезненно. Что касается Вашингтона, то понятно, что, к сожалению, опять же, вся эта ситуация – это часть большой мировой политики. Вашингтон вроде бы как здесь ни при чем, потому что далеко. Но для Армении Вашингтон и обращение к Вашингтону – это попытка, скорее всего, каким-то образом показать России, что если не вы, то нам есть куда пойти еще, кроме вас. Вот мне кажется, что это с этой точки зрения для России довольно сложная задача, потому что надо не испортить отношения ни с теми, ни с другими, прекратить войну и еще и не пустить туда Соединенные Штаты с их интересами. А интересы у них там, конечно, есть. Вот, там есть интересы у Турции и интересы у нас – наша задача удержаться в Закавказье – это прямая необходимость для обороноспособности и защиты нашей страны и защиты нашего собственного Кавказа и наших собственных территорий от влияния, в первую очередь, Турции.
А, Петр, вот когда мы говорим о том, что дипломаты работают сейчас в Москве, намереваются поехать в Вашингтон, при этом надо отметить, что премьер-министр Армении Пашинян говорит об бесперспективности дипломатического решения карабахского вопроса. То есть дипломатии делу не поможешь, говорит Пашинян. Правда, подчеркивает, что на данном этапе, вот, да, и еще очень долгое время ситуация не может иметь дипломатического решения. Но все же, и если Пашинян говорит о том, что дипломатия не может работать, тогда зачем дипломат едет в Вашингтон у меня?
Да и в Москву тогда, получается, и, да. Зачем едет?
Ну, я думаю, что Пашинян, я просто не знаю, не слышал его комментариев, я слышал от него там еще несколько дней назад другие несколько комментариев, возможно, они немного вырваны из контекста или в каком-то другом смысле. Нет, ну, конечно, дипломатия будет работать, и дипломатия в любом случае в какой-то момент сработает. Вопрос в том, первое, насколько много людей погибнет до этого времени, и насколько серьезно будет испорчена, уничтожена инфраструктура в Нагорном Карабахе, и смогут ли люди там вообще жить после этого. Вот этот вопрос, потому уж дипломатия, но рано или поздно любая война заканчивается. Даже если
вот
она
прямая
будет
цитата, 20 Петр, 20 простите, лет. Все подобные предложения, имеется в виду предложения дипломатического решения, должны считаться завершившимися, говорит премьер-министр Армении.
Ну, очевидно, вот он так теперь решил по какой-то причине, что они будут биться до последнего, не знаю, там, патрона, солдата или что-то еще.
Может быть, это скорее увидел, риторика вот такая воинственная? Или...
Я думаю, что это, конечно, риторика, да.
Мы,
потому что завтра ситуация изменится, и дипломаты...
Можем услышать другое заявление.
Будут разговаривать.
Да. Очень хорошо. Хотелось бы на это надеяться, действительно.
Мы сейчас вынуждены прерваться на выпуск новостей. Это подкаст «Слышали новость». Мы беседуем о главных событиях к этой минуте с директором по коммуникациям Международного информационного агентства России сегодня. Петр Лидов на связи со студией «Радио Спутник». И буквально через 3,5 минуты, я надеюсь, мы продолжим, потому что есть еще парочка новостей, которые следовало бы обсудить.
Спасибо. Юбилей.
Юбилей, да.